Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире наш еженедельный журнал с одной стороны, новом формате, с другой стороны, в формате, который мы уже полюбили и прикипели к нему душой. Мы приходим в студию нашей радиостанции с различными темами, сюжетами за последнюю неделю или как-то за последних дней, или, в принципе, с того, что сегодня обсуждается, о чем нам бы хотелось поговорить, с темами, которые, как нам кажется, достойной рефлексии и обсуждения разговора. И вот в жанре такой немножечко редколлегии или планерки, может быть, обсуждаем то, что на сердце, и то, что вокруг нас в мире. У микрофона Константин Мацан, моя коллега Кира Лаврентьева, и наши гости студии, как это часто бывает, это гости из близких нам проектов или сотрудники радиостанции «Вера», наши ближайшие коллеги, которых не так часто можно услышать в разговорных программах. И вот сегодня у нас такие опять эксклюзивные будут гости. Дарья Котвицкая, продюсер программы «Дело дня» на радио «Вера». Даша, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот все, что вы слушаете, дорогие друзья, в эфире, эти ежедневные сборы помощи для фондов, которые помогают людям в самых тяжелых ситуациях, это все лежит на хрупких плечах Дарьи уже много лет. Даша эту программу выпускает, и без нее ничего бы этого не было, поэтому мы очень рады, Даша, что ты с нами в студии. И Ольга Зайцева, руководитель проекта «Академия журнала ФОМА». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот Оля нашим слушателям уже известный по программе «Журнал». И вообще не случайно сегодня у нас гость и представитель журнала ФОМА. Об этом мы прямо сейчас и скажем. Потому что завтра, 19 октября, День памяти апостола Фомы, и для всех фомичей, а фомичи – это такое фунторедакционное название сотрудников Фомы, это праздник едва ли не профессиональный, почти престольный праздник журнала Фома, вот поэтому, Оля, вот я подозреваю, что как-то та тема, с которой ты сегодня в журнал пришла, связана с этой датой.
Ну вот сразу ответственность на меня такую нагрузили. Теперь главное не подвести престол. Но да, конечно же...
Ты всерьез мои слова восприняла.
Очень всерьез, Костя, я иначе не воспринимаю твои слова.
Я запомню.
Да. Действительно, сегодня хочется поговорить в целом про наш проект. Хотя мне, наверное, ближе и точнее и правильнее говорить про академию, но сегодня мне хочется подчеркнуть, пожалуй, что, как бы я ни любила наш прекрасный проект о культуре, об искусстве, иногда есть, наверное, такой соблазн воспринимать его как нечто стороннее, что «а вот тут просто люди про культуру говорят». Но это совершенно не так, потому что мы, как мне кажется, важная деталь и часть большого медийного проекта под названием «Журнал ФОМА», и это во многом задает ту траекторию, по которой мы идем, и в том числе ту траекторию мыслей, которую мы преследуем, разными причем путями. Вот, и тут, конечно, сегодня я буду говорить о том, что я несказанно восхищаюсь вообще всем, что в ФОМе происходит, теми людьми, которые работают в нашем коллективе, тем, что они делают, тем, что мы делаем все вместе, потому что то, как скрупулезно каждый день все эти люди ищут язык для определенной аудитории, да, то есть, я думаю, ни для кого не секрет, что ФОМА, он очень такой, как сказать, есть много деталей, да, разрозненных, казалось бы, да, там, что будем делать, проект о психологии, там, проект «Деревня Великановка», да, где отец Павел говорит с учеными.
И отец это Павел очень... Великанов, да, хорошо известный слушателям радио «Вера», как в том числе автор постоянной программы «Евангелие день за днем».
Вот, видите?
Ну, кстати, я вот...
А там отец Павел говорит с учеными в научпоп-формате.
Пока ты дальше не пошла в своем рассказе, вот ты сказала так, что культура, тема культуры имеется в виду, видимо, Академия журнала «ФОМА». Это не какая-то сторонняя часть периферии «ФОМы», а это нечто, что лежит в сердцевине. Это действительно так. Я помню, ведь мы все птенцы гнезда фомовского. Я много лет работал в «ФОМе», там правда. Начинал после института работать. В стенах «ФОМы» мы с Кирой познакомились, которая тогда еще была вовсе не Лаврентьева. И многое связано. Я помню, что в те годы, когда еще главным и, в общем-то, единственным проектом крупным был именно журнал бумажный, это было лет 15 назад, была сформирована рубрикация журнала, которая, как я понимаю, в том или ином виде остается до сих пор. Первый раздел – это раздел «Вера». Второй раздел – это раздел
«Так иначе дневник сейчас.
Про человека». Вот если вера – это что-то связанное с догматикой, с вопросами о церкви, о том, во что и как мы верим, то второй большой раздел журнала был связан с человеком, с деятельностью, с историями личными прихода к вере, о том, как вера проявилась в жизни конкретных людей. А третий раздел крупный назывался «Культура». Мир культуры, и это тоже в целом не случайно, такой фундаментальный третий кит, если угодно, потому что когда человек осознал свою веру, и эта вера проявилась в его жизни, он пришел в церковь, и вот реки воды живой потекли из церкви в мир, и одухотворили мир, и создали христианскую культуру, в которой мы живем. Поэтому вот эта тройственность веры человека культуры, она, мне кажется, всецело в ФОМе изначально была заложена, как некая такая база мировоззренческая того, про что ФОМА и для чего ФОМА, и до сих пор это так и остается, просто вот эта схема, она обогащается все новыми своими ликами.
Я думаю, что просто мы чуть-чуть идем за временем и понимаем эту необходимость такого разделения аудитории, да, потому что для кого-то ближе действительно язык психологии, там у человека может быть запрос вообще там не связанный, например, вот четко сформулировано с Богом, да, и с его поиском, но что-то болит, тревожит. И вот каждый по-своему откликается на эту свою боль и ищет свой ответ, да, разными путями. Вот. И поэтому, собственно, вот у нас такая палитра проектов на данный момент присутствует, но все они вот такими вот, как сказать, реками восходят вот к, конечно же, к главному каналу, к главному проекту, это журнал «ФОМА», где вот эта триада, Кость, которую ты озвучил, конечно же, она также и находится в ядре. И, ну, это как раз то, про что я говорила, да, вот эта траектория мысли наша, она, ну, во всяком случае, мы каждый день над этим работаем и пытаемся, да, чтобы она сохранялась.
Кира, какие у тебя главные воспоминания о ФОМе из того времени, когда мы с тобой там познакомились?
Ты с гитарой, Костя.
Неожиданно как-то я
ФОМу
с гитарой не помню, что приходил.
Да, ну, слушайте, это вообще одно из самых потрясающих впечатлений моей жизни, работа в журнале «ФОМА». Этот коллектив прекрасный. Владимир Александрович Гурболиков, которого мы все очень любим, и которого мы все очень уважаем, и скучаем, и, в общем, нуждаемся в нем до сих пор и всегда.
Он звонит.
Да, и
он всегда все смотрит. И всегда,
да,
всегда дает обратную связь. Ему
все,
за это огромное отдельное спасибо.
Счастье с ним поработать, они его уже, конечно, никогда не забывают, потому что он всегда в сердце. Это невозможно. Это неординарнейший человек. Человек высоты духа какой-то необыкновенный, благородства и интеллекта. Поэтому, ну, конечно, Владимир Романович. Очень-очень много прекрасных людей, которые созидают невероятный проект, который теперь уже знает вся Россия, и он развивается, мы это видим, и, конечно, то, что вот было 16 лет назад, когда я начинала работать в ФОМе, можно было представить, что это будет что-то невероятно мощное, и сейчас мы это видим, потому что ФОМА вышел в интернет-пространство, ФОМА выходит в офлайн-пространство, ФОМА делает потрясающие до сих пор очень качественные печатные СМИ, поэтому возрадуемся, друзья, возрадуемся.
И возвеселимся.
И возвеселимся прекрасному проекту журнала «ФОМА».
Ну да, вот хочется вспомнить, что за этот год, вот благодаря как раз, вот, Кир, ты упомянула офлайн, благодаря нашему лекторию, который у нас в Академии есть, который мы сейчас очень тоже развиваем кропотливо, Мы побывали с лекциями, с выступлениями наших вот как раз преподавателей, лекторов в такой вообще мощной палитре, как мне кажется, городов. Это Псков, это, ну, конечно же, Санкт-Петербург, это Нижний Новгород, Ярославль, Москва, конечно же, тоже здесь. И мы не останавливаемся на этом, и планы очень большие все это развивать. И это так здорово, что на самом деле... Вот действительно вот это вот опять эта триада, которую Костя так красиво озвучил, да, что для меня, наверное, в первую очередь журнал «Фома» — это люди. Люди, во-первых, с которыми ты работаешь, и люди, для которых ты это все делаешь. И, конечно, журнал «Фома» — это вот города, пространство. И это, конечно, необыкновенно, что этот отклик, он доходит вообще отовсюду.
А получаете ли вы отклик от аудитории не церковной?
О, да. Особенно, конечно же, это связано с проектом, которым я занимаюсь в академии.
Ну, конечно.
Да. Приходят интересные отзывы, потому что наша фишка в том, что там в наших, например, видеоформатах, да, вещают люди не случайные или не просто люди там очень инициативные, там, собранные по интересам, хотя это тоже очень важно, безусловно, вот, но это действительно люди, которые имеют некоторую специальность и профильное расширение в той или иной области, то есть свои знания они подкрепляют не только там своими мечтами и надеждами, но и знанием. И вот это, конечно, мы пытаемся всячески совмещать. И поэтому, конечно же, аудиторию это привлекает внешнюю во многом. И отклики, конечно, бывают разные, бывают и радикальные, безусловно, но чаще все-таки, ну, мы, собственно, на это ориентируемся, да, чаще это люди все-таки лояльны к религии, вот, может быть, там, как-то довольно всерьез к ней не относящиеся, или там, которые относятся к церкви как к корпорации, тоже такое очень частое явление, да, но при этом и даже они получают какое-то, не знаю, удовольствие от того, что мы делаем. Это тоже приятно. Ну и, конечно же, тут я, Костя, должна рассказать про... Тоже мне очень нравится этот проект по атмосфере, по своему такому какому-то задору, но при этом основательности. Это проект, который называется «Минутная история», которая, в общем-то, уже и не минутная, там прекрасные подкасты выходят там на полтора часа.
У проекта «Минутная история» уже длинная история.
Там очень длинная история, безусловно, да, но я думаю, что там, конечно, вообще сосредоточение всей светской аудитории, потому что там люди говорят про историю, и это, собственно, ядро, да, но вопрос, как говорят.
Ну, эти видео, надо полагать, можно искать на сайте fama.ru.
И там, конечно же, ну и в Ютубе, вот, в разделе «Видеопроекты» на сайте Фома, я думаю, конечно же, все можно встретить, да, но...
Ну, а тут уже можно навигации пойти по разным площадкам.
Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал. Мы собрались в студии, чтобы обсудить темы, которые, с нашей точки зрения, достойны обсуждения на этой неделе. У микрофона ведущая радио «Вера» Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Наши сегодняшние гости Ольга Зайцева, руководитель проекта «Академия» журнала «Фома», и Дарья Котвицкая, продюсер программы «Дело дня» на радио «Вера», наша коллега по редакции. И к рассказу Даши мы обязательно перейдем. Но раз Кира уже слово взяла сегодня... то передам слово тебе. Что-то мне подсказывает, что мы что-то услышим про, ну, события, которые невозможно обойти вниманием. Вот мы в прошлой неделе, на прошлой неделе мы говорили о нем как в будущем времени, А теперь оно состоялось. Это светлый концерт радиостанции «Вера» в Кремлевском дворце, прошедший в понедельник, 14 октября, на Покров Пресвятой Богородицы, в какой-то очень теплой, такой по-настоящему семейной атмосфере, полный зал, слава богу, был, несмотря на то, что в этом году на Покров по-настоящему выпал снег, и дорога была затруднена, но люди под зонтиками шли от Кутафьей башни по мосту к Кремлевскому дворцу и наполнили зал целиком. Очень теплое ощущение. Мы с Кирой были на сцене и со сценой. И вообще весь день провели в Кремлевском дворце, репетируя с утра.
Какой-то очень был день.
Вот дальше слово имеет Кира Лаврентьева.
Вы знаете, у меня был такой план органичный сегодняшнего выступления, но Константин, мой дорогой друг,
все сломал.
И соведущий, и вообще очень близкий, дорогой нам человек, нашей семье, он действительно все сломал. Я сейчас буду перестраиваться под его вопросы, все перестраивать свое выступление экстренно.
Сколько
да, действительно.
Да,
да, да. Да, действительно. 14 октября, дорогие друзья, состоялся юбилейный светлый концерт «Радио Вера» в Кремлевском дворце. И вы знаете, вот это было настолько потрясающе, не потому что мы очень любим свою работу, хотя, конечно, это первое, почему это было потрясающе. Но потому что мы вообще все в коллективе «Радио Вера», в журнале «Фома», мы вообще собраны вокруг одного дела. Это такой, знаете, какой-то семейный формат работы, когда радио – это не твоя вот просто работа, на которую ты приходишь, это твой образ жизни. И все абсолютно, кто участвовали в этом концерте, и, мне кажется, вообще все, кто работают в таких проектах, в каких работаем мы, они либо вовлечены на 100% и всей душой, либо они вообще не могут работать в таком формате. Потому что это действительно такое некое горение. И, как сказал когда-то протоиерей Игорь Фомин, который был у нас первым человеком в проекте «Пути к священству» на Радио Вера, он сказал, вы понимаете, выгорает тот, кто горит. Вот вы так много говорите всегда о выгорании, не вы, в принципе, а вот вообще все, все общество сейчас очень посвящено как-то теме выгорания. Вот все рассказывают о том, как справляться с выгоранием, о том, как преодолевать выгорание. Слушайте, ну, наверное, надо сначала загореться. И когда ты горишь, ты, в общем-то, возможно, и не выгоришь, потому что Господь время от времени тебя подпитывает. Он подходит, чуть-чуть. Да, и вот этот огонек, он его заново затепляет, даже если ты по-человечески чисто, ну, просто, ну, устал. И вот «Радио Вера» – это вообще, на самом деле, уникальный проект, и сегодня каждый гость у нас хвалит свое. Мы преданно любим Фому, да, и все как-то очень взаимосвязаны между собой. И вот «Радио Вера», вы знаете, это от слова многом «верный», «верный» и «вера» – это не от слова, а просто они однокоренные. И вот сегодняшняя тема, с которой я тут пришла, это вообще верность. Например, 30 октября, я сейчас вернусь обязательно к концерту, я просто анонсирую все то, что я должна было сказать и хотела. 30 октября в Доме русского зарубежья в 18.00 будет очередной традиционный вечер памяти брата Иосифа Муниса Кортеса, хранителя Иверской Монреальской иконы Божьей Матери, который был мученически убит в Афинах в 97 году, и тогда икона пропала. Расскажу немножко об этом уникальном человеке. Это был совершенно потрясающий испанский иконописец, который приехал на гору Афон просто как паломник. И что-то с ним там произошло. Иконы Иверской Божьей Матери в одном из монастырей. Он стал просить отдать ему икону. Но это беспрецедентный случай, потому что эта икона была старинная, с большой историей, очень почитаемая в монастыре. И он сказал, что Матерь Божия, она хочет пойти со мной. Ну, совершенно такая вот, как бы с первого взгляда, история такая, вызывающая множество вопросов. И игумен, конечно, ему сначала икону не отдал, а потом, когда на следующий день паломники вместе с Иосифом уходили из монастыря, игумен побежал за Иосифом. И сказал, Иосиф, пожалуйста, возьмите икону, Матерь Божия хочет идти с вами. Они отдали ему икону, и он начал с ней путешествовать, он начал с ней ездить по разным городам. Икона обильно мироточила, и наши друзья, которые являются его кумовьями, которые организовывают этот вечер, они говорят так, когда Иосиф приходил к нам домой, он сказал, Матерь Божия сегодня сказала, что я должен к вам прийти. Он ставил икону на комод, И пока они пили чай на кухне, она абсолютно... Вот, понимаете, она так мироточила, что Мира с иконы заполняла комод, пол рядом с комодом, все баночки, которые стояли рядом, и оклад, который хранится вот как раз у моих друзей, их друзей брата Иосифа, которые организовывают этот вечер, он до сих пор мироточит. И однажды, Ксения рассказывает, горничная постирала их оклад, ну, просто не знала.
Ксения там, Волкова.
Нет, не оклад постирала, а, знаете, вот эту вот... Знаете, салфеточку, пропитанную миром, вот эту вот такую вот бархатную такую ткань, которая лежала возле иконы, она пропитана миром, и она всегда лежала на тумбочке у Ксении, и, значит, горничная постирала ее, просто, ну, в машинке бросила, говорит, слушай, ну, какая-то грязная она была, я постирала. Ну, представляете, в какое состояние впала Ксения. И что вы думаете, не прошло несколько часов, как опять вот эта вот бархатная ткань, она стала опять, она опять пропиталась миром. Хотя после смерти Иосифа прошло уже много-много-много лет. Вот такая история, дорогие друзья. Иосиф действительно свидетельствует об этом сама. Приходите обязательно на вечер памяти. И опять же, смотрите, вот я рассказываю это событие. А буквально недавно, когда мы записывали программу с отцом Сергием Канабасом, который, в свою очередь, познакомился с Иосифом когда-то в Монреале и рассказывал тоже о нем, и эта программа выйдет в формате «Светлого вечера» 22 октября, мы записываем спокойно программу, и к концу заходит Александр Чернавский, друг отца Сергия, с чудотворной мироточащей иконой государя-императора Николая II. И вот тут мы все, сотрудники Радио Вера, прибегаем сюда прикладываться к ней. И вот сейчас у нас здесь висит копия этой иконы, которая была в окладе под ней, и заверенная такая копия. Александр ее заверил. И я ему говорю: Александр, вы, получается, хранитель иконы государя, уже 25 лет он объезжает весь мир, Донецк, Луганск. Вчера он поехал по МКАДу с этой иконы. Мы даже не знаем, что государь нас охраняет каждый день. И по молитвам государя, может быть, мы здесь и живем и здравствуем, понимаете, по его молитвам в том числе. И вот такие вот совершенно люди удивительные, верные, они тихо служат Богу, святыне, их никто не видит, но их все знают. И я поражаюсь, насколько удивительный этот феномен верности Богу, верности святыне, и насколько он не популярен сейчас, дорогие друзья. Буквально вчера я была на похоронах мамы Натальи Лангамер, продюсера программы «Частное мнение» на Радио Вера. И она так преданно и с таким достоинством и почетом хоронила свою маму. И вы знаете, я поразилась, потому что много лет ее мама, которую мы с Костей тоже очень хорошо знали, она была больна, к сожалению, деменцией. И какую верность и преданность сохраняла ей Наташа. Вы понимаете, ведь очень мало у кого из нас хватило бы сил на вот такого немощного родителя, который превращается в ребенка на твоих глазах, и он даже тебя уже иногда не помнит. А ты каждый день целуешь его, обнимаешь, говоришь: мамочка дорогая, вот я принесла тебе твои любимые лакомства, твои подарки. И вот вы понимаете, одно дело о вере вот так разговаривать, одно дело радоваться, когда у тебя все хорошо, а другое дело быть верным супругу, который, например, в депрессии или в каких-то кризисах, супруге, которая после родов совершенно не в форме и вообще не может прийти в себя там несколько лет, быть верным ребенку, который с особенностями или, не дай бог, вообще инвалид, и мы знаем эти примеры. Мы знаем эти примеры, когда эти матери, эти родители, отец Антоний и матушка Ольга Смирнова, когда у них были дети, близнецы, пораженные недугом ДЦП, детского церебрального паралича, вдвоем их таскали на своем горбу, понимаете? И вот эта верность, она меня просто восхищает. И я не уверена, что у меня есть такие силы. Но в то же время я понимаю, что Господь каждому, наверное, за его верность обязательно даст силы претерпеть какие-то вещи, связанные с его близкими. И вот вдохновленные верностью Иосифа Муниса Кортеса, Александра Чернавского, ныне здравствующего хранителя иконы мироточия государя-императора Николая II, вдохновленные верностью нашего коллектива «Радио Вера» на Светлом концерте, верности общему делу, верности людей, сотрудников журнала «ФОМА». Вы знаете, вот очень хочется как-то не отступать от своего пути, на который Господь нас поставил, И помоги нам, Господь, всегда быть в некотором таком логосе и всегда искать, горячо искать эту волю Божью, которая на самом деле является самой главной темой и самым главным маяком в душе каждого христианина.
Спасибо огромное, Кира. В эфире наш еженедельный журнал. Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Журнал на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
Продолжается вечер на Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал, в студии ведущая Радио Вера Кира Лаврентьева, чью замечательную историю мы только что услышали, я Константин Мацан, и гости студии Ольга Зайцева, руководитель проекта Академия журнала «ФОМА». В первой части программы с Олей мы говорили подробно про журнал «ФОМА», и, может быть, сегодня еще об этом скажем, потому что завтра, 19 октября, День памяти апостола Фомы. И Дарья Котвицкая, наша коллега по радиостанции «Вера», продюсер программ «Дело дня». И вот я теперь слово Даше передаю. И у нас сегодня как-то все в программе очень завязано и связано в один такой тематический узел, потому что «Радио Вера» как проект тоже вырос не без участия израильского дома «ФОМА». Я знаю, когда люди, которые только-только задумались о том, чтобы запускать, вот создать такое радио, один из... они искали какие-то ориентиры, примеры, как мы сейчас говорим, референсы. И вот один из очень уважаемых иерархов Русской Православной Церкви сказал им: делайте вот как «ФОМА». Вот в том же духе. Понятно, что жанр радио принципиально отличен от жанра текстового к тому же еженедельного журнала, но вот некий фомовский дух, как мы это называем, мы надеемся, что на радио «Вера» тоже почивает и как-то вот одухотворяет.
Так он в вас.
Он в нас, да. Среди нас есть, внутрь нас есть. И Даша, как вот представитель сегодня тоже радио «Вера», и одно из, на самом деле, может быть, главных программ, вот не просто красивые слова на радио «Вера», «Дело дня», мне кажется, что вот если бы даже все остальные программы были бы по каким-то причинам неуспешными, неудавшимися, то вот ради того, чтобы была программа «Дело дня», и вся эта помощь оказывалась фондом, а через фонды людям, вот уже не зря существует радиостанция «Вера». Даша, тебе слово.
Здравствуйте еще раз. Я, наверное, хочу, если можно, вот подхватить слова Киры. Мне очень понравилось, как она сказала, что работа на радио «Вера» — это не просто работа, а образ жизни. И, наверное, чтобы к этому образу жизни как-то привыкнуть, да, и в нем сосуществовать, что-то делать и так далее, нужно понять и как-то впустить в себя одну мысль, что вся наша работа, она пронизана волей Бога. И вот как бы это надо понять, потому что иначе ты как бы вот, ну, не сможешь просто работать. И я это знаю по себе, потому что вот действительно много лет уже занимаюсь программой «Дело дня». И меня всегда спрашивают: вот, Даш, там, ну, там, например, фонды или какие-то партнеры, а там вот на какие программы там лучший отклик, там какие истории отзываются лучше. И вы знаете, вот я честно говорю, вот не предугадаешь, ну, правда не предугадаешь. Есть какая-то, да, там, может быть, концепция, какие-то профессиональные там моменты, да, на которые могут тоже там повлиять, это все само собой ясно. Но иногда ты реально не предугадаешь, потому что вот во всем есть воля Божия. Тебе кажется, что ты сделал историю прекрасно, там, и она такая яркая, очень фактурная, вся такая выпуклая, но она раз и не выстреливает, что-то не откликается слушателям. И вот, видимо, может быть, да, как бы и в этом есть воля Божия. Я хочу как раз привести пример, который случился недавно совсем. Мы открывали сбор для одного фонда, и вот мы уже подготовили историю, запланировали ее в эфир. уже все готово, и вот мне пишет фонд о том, что у них случился какой-то технический сбой, и срочно-срочно эту историю надо снять с эфира. Конечно же, как просто как человек, я прихожу в некое негодование, да. Ну, негодование на ситуацию, которая случилась, потому что надо быстро все перекраивать, там эфира, это все сложно, напрягать коллег и так далее. Но потом я себя успокаиваю и думаю, так, наверное, это, ну, не зря. Скорее всего, как бы освобождается место для какого-то проекта, которому вот действительно сейчас очень нужна помощь, и услышав рассказ о котором, какой-то человек, да, наш слушатель, вот он откликнется и поможет. И действительно так и произошло. Я планирую в эфир историю, на которую был, скажем, тяжелый такой отклик, она очень медленно шел сбор, это помощь жителям Белгородской области. И в какой-то момент я просто вот сидя дома молила Господа, говорю, Господи, ну вот, ну правда, ну не идет, ну никак, ну не знаю, ну вразуми, ну что сказать, как преподнести, какие слова подобрать, ну вот помоги, что сделать. И вот, видимо, вот в этой ситуации был ответ Господа, потому что я запланировала как раз выход программы про Белгород. Эту программу услышали люди из какой-то компании, и они закрыли сбор, а до закрытия сбора оставалось больше 150 тысяч рублей. Вот, и для меня это, ну, совершенно просто настоящее чудо, и как раз вот воля Божия в действии.
Ничего себе.
Потрясающая история. Мне особенно понравилось... вот как бы Дашина рефлексия, да. Твоя рефлексия на тему отношения к ситуации, потому что как часто вообще это нужно и как часто этого не хватает вот через негодование как-то увидеть, что, наверное, как-то здесь Бог действует, как-то прикусить свои эмоции и ну, довериться, и во всем это разглядеть Божью руку. Это так непросто и так здорово, что ты даешь пример того, что человек на это способен. Вот у нас есть Божий дар, как воля, да, в себе вот так посмотреть на ситуацию, и как быстро Господь отвечает потом, что так, как бы, так и нужно было. То есть так оно и есть. То есть действительно, вот надо было, чтобы эта программа слетела, а ту поставили, чтобы люди получили помощь.
Ну, вообще, Дашина история – это иллюстрация к тому, насколько глубоко и серьезно люди подходят к проектам на Радио Вера. Вы посмотрите, мы просто слушаем «Дело дня», да? Это программа на несколько минут, которая, ну, вот человек прослушал, и он принял решение, помогать, не помогать, там как-то принял к сведению, не принял к сведению. Ну, в общем-то, да, вот и только мы можем понять, вот сейчас благодаря Даше, какой огромный, тяжкий, во-первых, производственный процесс, во-вторых, душевный труд и физический вклад идет в этот проект.
Меня все время поразила история тоже про программу «Дело дня». Она как-то у нас звучала в эфире, мне кажется, не раз мы ее вспоминали, но настолько в ней все сошлось. Да, человек всё сошлось, ехал в магазин. Mm-hmm. На машине, чтобы купить себе лодку надувную. Он, видимо, рыбак и путешественник, и он на эту лодку копил. И стоила эта лодка, ну, что-то типа 200 тысяч рублей, там, причем там, типа 236, условно говоря. Вот мне почему-то так отложилось, что вот там какая-то сумма такая не круглая, а вот специально собранная, накопленная. И по дороге человек на свою беду слушал радио «Вера», где ему сказали из программы «Дело дня», что какому-то там, подопечному фонда, я не помню, кто это был, ребенок, не ребенок, кто-то требуется на, предположим, на операцию 236 тысяч рублей.
Ровно его
вот
сумма,
ровно та сумма, да. Которую он вез на лодку. Вот, и человек остался без лодки, потому что в этот момент он понял, что ну это не может быть случайно, он развернулся, поехал в этот фонд, который был назван, и всю сумму, которую сейчас вот в руках вез в магазин, отвез в этот фонд, и человек был спасен, и ему помогли подопечные фонды.
Сейчас главное, чтобы слушатели это не восприняли как антирекламу, потому что, знаете, впечатлительным людям нужно очень аккуратно тут быть.
Знаете, что я помню на телеканале «Союз», по-моему, когда отец Дмитрий Смирнов там был в «Вопросе священника», какая-то женщина позвонила и говорит, а сколько я должна жертвовать на церковь, на храм? А отец Дмитрий, как мы помним, этот человек был с очень сильным чувством юмора. И он совершенно серьезно говорит, 100 тысяч рублей. мы ежемесячно должны жертвовать на храм. Она говорит, да у меня зарплата 80. Ну, значит, 80.
Займите 20-шку кого-нибудь и жертвуйте.
Что-то в этом роде было, это было очень смешно.
Нет, я, конечно, иронизирую, когда говорю, что человек остался без лодки, бедный, но просто... Такие истории их очень легко рассказать с лишним пафосом, но вообще-то это вот примеряя на себя, понимая, что где-то есть вот эта одна секунда, когда ты принимаешь решение.
Да, абсолютно.
Ты мне сказал тоже один мудрый священник однажды, что вот такие решения, помочь, не помочь, пожертвовать, не пожертвовать, ну, всегда это есть решение. И, может быть, сейчас возможности нет вот в эту секунду у человека, да, помочь, но их нужно принимать быстро. Вот пришла мысль, все, вот отдал и забыл, вот помог и забыл.
Угу. Делай добро и проси угоду.
Да, да, и вот мне кажется, эта история про эту лодку тоже про это, потому что, ну ведь можно было засомневаться, не, ну что я, как бы, а я так долго копил, там, я там отдам половину суммы, я там в следующем месяце там перечислю в этот фонд, ну то, что да, я да, бы да, думал да, на этом месте, наверное.
Успокаивать себя.
Вот, а вот человек в таком дерзновении веры и... Тоже не без промысла Божия. Вот, и это, таких историй, наверное, много. Я думаю, что у Даши их тоже много. Каким чудесным образом людям помогают.
Много, да. Слава Богу. Мне очень откликнулись слова про то, что не предугадать, что сработает, а что нет. Потому что меня это постоянно поражает. Бывают такие вещи, которые ты настолько скрупулезно просто складываешь по деталькам так тщательно, и все продумано, и все прям как надо, но это определенно должно сработать. И вот именно они как-то уходят куда-то в бездну. Вот. А то, что как-то вот так спонтанно откуда-то вообще взялось, небо свалилось тут резко, и прям нужно завтра или вчера срок. Вот. И ты это просто там напрягаешь всех, в общем, доводишь себя, доводишь окружающих, и все-таки оно выходит, и вот оно работает. Вот такое бывает, и я никогда не могу понять, что это.
У отца Максима Козлова была книжка под названием «Промысло – штука нелинейная». Очень точное название, и мне кажется, так вот промысел работает. Я помню историю, кто-то рассказывал, как один друг другого, верующий и неверующего, все пытался обратить к вере, подсовывал какие-то книги, показывал фильмы, возил по каким-то встречам, монастырям, знакомился с священниками, а тот неверующий все никак не сдавался. И в какой-то момент он все-таки вдруг сдался и сказал, что нет, я вот понял, да, я вот как-то что-то пережил. Действительно, я хочу быть в церкви. И тот первый верующий спросил, а вот что на тебя повлияло? Вот эта книга. Нет, вот это там фильм, нет, а вот это встреча, вот, или вот когда я вот это тебе сказал, да, наверное, тебя вот прошибло. Говорит, да нет, на самом деле повлияло, когда мы с тобой в монастырь приехали, и в тебя монах бросил снежком. И я вдруг понял, что они тоже люди, и что вот этим православным верующим, особенно монахам в монастырях, тоже ничто человеческое не чуждо. Оказывается, это не казарма духовная, а жизнь, бьющая ключом. И вот это настолько, вот этот простой маленький факт, настолько человека перевернул, что, видимо, это был тот последний, как бы тот последний элемент, которого не доставало после всей предшествующей подготовки, чтобы человек по-настоящему для себя вот мир веры и церкви открыл, а вернее ему доверился.
Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал, в студии ведущая радио «Вера», моя коллега Кия Лаврентьева, я Константин Мацан, гости студии Ольга Зайцева, руководитель проекта «Академия журнала ФОМА», и наша коллега по радиостанции «Вера» Дарья Котвицкая, продюсер программы «Дело дня». Но у нас сегодня такой какой-то в хорошем смысле слова семейно-корпоративный журнал, потому да. что мы обсуждаем, во-первых, журнал «ФОМА», потому что завтра, 19 октября, День памяти апостола Фомы, и для всех фомичей это профессиональный и престольный праздник. Радио «Вера» как...
Радио для тех, кто хочет
верить. И проект, связанный духовными узами с журналом «ФОМА», в том числе и в том, что многие люди, которые прошли школу «ФОМы», работают на радио «Вера». От них же первый есмь аз. Я не случайно сказала, что это была школа Фомы, потому что я бы тоже хотел сказать в связи с Днем апостола Фомы о проекте, о журнале «Фома». Я думаю, что наши слушатели очень хорошо с этим проектом знакомы, поэтому я постараюсь сказать вот не в общем, а о личном, о каких-то вещах, которые были испытаны на опыте, и почему это действительно была школа. Вот в свое время, уже упомянутый сегодня, Владимир Александрович Гурбуликов, он, может, даже этого не помнит, но в беседе с кем-то при мне он сказал про Фому: мы повернуты на профессиональной этике. И это действительно так. В эпоху, когда журналистика все больше мигрирует от какого-то серьезного разговора к хайпу, я сейчас говорю какие-то очень формально, казенно такие уже общешаблонные вещи, но это и вправду так. «Фома» был, остается журналом и вообще проектом, повернутым на этике журналиста, в том смысле, что в основе этой работы лежит принцип «не навреди». Это правда, это так, и это осмысленная позиция, потому что легко навредить вообще, легко навредить, сказав что-то слишком легковесное о вере, поэтому тексты в Фоме, по крайней мере, тогда, я думаю, что сейчас тоже, до запятой вычитываются и ко всем ним чрезвычайно внимательное отношение. Я вот помню, мне однажды Гурбуликов, когда я был юным начинающим журналистом, сказал такую фразу, которую тогда я воспринял в штыки, а потом понял всю ее мудрость. Но тут маленькая предыстория. В Фоме была такая вещь, которую, ну, я думаю, что об этом можно сказать, это такая ироничная история, которая называлась гурбализация. Тексты переписывались иногда раз по 5, по 10, потому что Владимир Александрович был таким скрупулезным, и остается таким скрупулезным редактором, который, ну, не пропускал ничего, что было бы, во-первых, ниже уровня, во-вторых, что было бы пустым. Потому что можно сказать «хорошо», но ни о чем. И это совершенно не фомовская реальность. И поэтому вот ты приходил, ты писал, ты переписывал, какие-то вещи тебе надиктовывал сам Владимир Александрович, ты за ним это записывал, и, казалось бы, так, наступая на свою гордыню, вписывал их в свой текст, а потом понимал, что это лучшее место твоего текста. Вот все, что сказал тебе Гурбуликов, то, что за ним записал, это вот по-настоящему интересно, все остальное – это такой гарнир. И это была такая школа мощная. И вот, конечно, в молодом человеке это вызывало протест, ну, сколько можно, ну, я вообще, я тоже не...
ГИМО.
Ну, это еще бог с ним. Вот, я не лыком шит, как бы. Я вообще тоже как-то что-то умею. И потом однажды Гурбуликов такую фразу сказал, что вообще мало журналов, в которых твой текст удостаивался бы такого редакторского внимания. Меня тогда это как-то так даже поразило. Наоборот, приятно увидеть редактора, который скажет, что все хорошо, отлично, срочно в номер, все. А вот такой въедливый редактор, который тебя заставляет переписывать 15 раз, это как-то неприятно. Но на самом деле прав был Гурбуликов, что это внимание. Это внимание и как бы, ну, как бы некоторая честь, которую тебе редактор оказывает, когда так подробно с твоим текстом работает. Мне потом доводилось работать в других редакциях, где действительно ты что-то там пишешь, публикуешь, это быстро выходит, потом получаешь, собственно, какие-то отклики на твой текст, ты думаешь, вот, ну, если бы рядом был вот опытный человек, который подсказал бы, вот это не надо, это так лучше, лучше по-другому, который, казалось бы, влез бы в тебе, может быть, даже с какой-то цензурой, такой творческой, но которая тебя бы спасла. И вот это была и остается история Фомы про то, про очень ответственность, про большую ответственность за каждое произносимое слово. Второй аспект этой школы Фомы, с которой много чего хорошего выросло, это уважение к человеку и к спикеру, с которым делается интервью. Тоже большим потрясением, хотя на самом деле потом ты понимаешь, что это базовая вещь для жанра интервью, который ты учишь студентов, что авторский текст, вот текст человека, с которым ты общаешься, претерпевает большую редактуру. Вот приходят студенты на первый курс и думают, что интервью – самый легкий жанр. Записал на диктофон, расшифровал, опубликовал, вот тебе на человек дал интервью. Как сказал мне один однажды тоже опытный редактор, казалось бы, очень опытный, уважаемый, но в светском СМИ, что интервью – жанр непоказательный. Оно будет хорошим, даже если журналист не умеет складывать буквы, а вот интервьюер, то есть тот, кто дает интервью, хорошо, вернее, интервьюируемый, если он хорошо говорит, то все просто. На самом деле практика показывает, что все совершенно наоборот. Если человек просто дал тебе интервью, ты записал на диктофон, а потом показал ему его текст, просто расшифрованный. Как правило, такой человек скажет: «Я этого не говорил». Вернее, вроде слова эти произносил, но, будучи лишенными интонации живой, они обрели другой смысл. Это совсем не то, что я хотел сказать. И требуется большое переписывание текста, но переписывание без искажения смысла, чтобы человек потом в нем себя узнал. И вот тогда, когда ты с этим текстом так работаешь, и человек, который тебе это интервью давал, потом читает, и вот такой тобой переработанный его же текст, когда ты взял его мысли и высказал их, ну, как бы другим языком, но его мысли. Человек этот текст читает для того, чтобы его согласовать, и говорит: «Какой я умный у вас получился, как здорово, спасибо вам большое». И он рад, что за него это переговорили, что за него это сказали так, как, может быть, он сам бы не сказал, но он под этим текстом подписывается, он ставит свою подпись. У меня был такой случай, тоже забавный, я делал интервью с одним режиссером, очень талантливым, но он как-то, видимо, очень стеснялся, журналистом. Я ему задал вопрос такой: вот должна ли быть у кино воспитательная функция? И он так как-то мялся, говорит: ну, да, но назидательно нет. Это был весь ответ его. Вот, то есть в тексте это выглядело бы так: да, но назидательно нет. Это скучно. Для текста это мало, да. Этот человек как-то не ответил, он отговорился. Вот, я расшифровываю, работаю над этим интервью, как бы зная бэкграунд этого человека, написал первым такую фразу, что... там, вопрос журналиста: должна ли быть, как с точки зрения, у кино воспитательная функция? И ответ человека: я считаю, что, конечно, воспитательная функция должна быть, но я всегда очень пугаюсь, когда она излишне назидательна. Все-таки у кино и морали разные задачи. Это дальше некий текст вот такой, да, там, вот, и человек потом читает этот текст, и тогда это место доходит, прочитывает и говорит: вы очень корректно мою мысль передали, очень корректно. Вот, поэтому это действительно так, и это тоже аспект вот того, с какой любовью на самом деле Фоме относится к героям. Вот Горболиков тот же самый как-то мне сказал, что возможность сделать вот интервью Фоме для него – это такая возможность отнестись к человеку в духе христианской любви, понять его по-настоящему. Не просто герой, который что должен сказать, что его опубликовал, и там потом какие-то там получил отклики, да? А это человек, разговор человека с человеком. И это есть в Фоме. Ну, еще один момент, который такой, может быть, уже совсем лично персональный, но вообще... обилие героев, которые были в Фоме, там, интервью, с которым мне довелось делать, оно потрясающее, и я вот к вопросу, кстати, который мы иногда обсуждаем, и как-то мы даже там в светлых историях об этом говорили, что православные медиа иногда считаются чем-то таким, ну, вторым эшелоном медиа. Вот есть медиа там настоящие, там, как бы, ну, там, политика, экономика, а вот есть некий второй эшелон православной медиа, что тема культуры и духовности где-то вот после прогноза погоды и спорта, да. Я, будучи студентом третьего курса, внутри одних и тех же зимних каникул, это был год, по-моему, 2006 или 2007, сейчас не помню точно, сделал два интервью для Фомы. Скажу так, имел возможность взять два интервью буквально с разницей в одну неделю. Первое из них была беседа с актером Евгением Мироновым, любимейшим, да, и моим, и многими, и для студента третьего курса, но это вообще-то большая удача, это гигантская удача, чтобы тебе доверили большой часовой, там, двухчасовой очный разговор с известнейшим актером, который этот разговор потом вышел там на нескольких разворотах в журнале, да. Какой еще вот студент может такой, как бы, удачей похвастаться, попасть в такое место, где бы тебе так это доверили? А второй разговор, буквально через неделю после первого, это было интервью с Эмиром Кустурицей. И это вообще космос. То есть предположить, что там номинант, лауреат Каннских фестивалей, всех возможных премий, окажется в Москве и выделит тебе час своего времени, да, чтобы сделать, опять же, очное интервью, и тебе это доверят. И это большая удача. То есть где бы еще, в каком бы вот вопросу там, да, первых, вторых эшелонах СМИ, где еще человек может получить возможность такого как бы профессионального...
Пообщаться с кустурицей,
да? Да, такого вызова профессионального, потому что там, ну, в любой другой редактор скажет, ну, есть там маститые старшие товарищи, которые вот как бы за дело отвечают. Вот, а Фома – это как бы третий аспект. С большой христианской любовью и вниманием относятся и к сотрудникам тоже. И вот тот коллектив, вот который там складывается, это, конечно,
Dream Team. Такое признание в любви от Константина Мацана, журнала «Фома», дорогие друзья.
Ну вот я слушаю слова Кости, и, в общем-то, как представитель, так скажем, нового поколения в «Фоме», да, нам сейчас не приходится бегать с диктофонами и, конечно, больше с камерами, вот, и больше видео мы делаем, и, но это совершенно не отменяет умения и надобности работать с текстом и все это переводить одно в другое и все прочее-прочее. В общем, медиа диктуют свои законы, да, но все эти принципы, они настолько считываются сейчас и откликаются, потому что действительно вот это бережное отношение, с которым в Фоме принято относиться, да, собственно, даже и к сотрудникам, и, конечно же, к героям, и к читателям, вот, это, наверное, такое самое важное, и сейчас это, может быть, по-другому проявляется, потому что там в каждом кадре, в каждом, там, в каждой съемке и прочее-прочее, да, но это все есть. А еще, знаете, Кость, я подумала, у меня вот вспомнилась такая цитата отца Александра Шмемана про то, что вера — это состояние не статическое, а динамическое. И, как правило, я ее говорю людям, когда меня спрашивают, слушайте, а у вас в Фоме-то вообще хоть люди верят? Ну, это, правда, самый частый вопрос, который мне задают.
Нет, кстати, да,
и я всегда впадаю
вопрос
в ступор, потому что у нас уже работает больше 100 сотрудников. Там, я не знаю даже некоторых людей. Я, ну, не могу так сказать, конечно же, мы все тут вот такие. Но ты не можешь ручаться за своего коллегу. Там. Ну, это вообще очень странный вопрос, он настолько личный.
Такой, правда, как правило, мне кажется, провокационный.
Ну, конечно,
меня спрашивают, а можете ли вы взять на работу на радио «Вера» неверующего?
Да.
Я говорю, можем, а зачем?
Я вам скажу, это хороший вопрос, потому что в Фоме работают очень профессиональные люди, и человеческому сознанию после 90-х годов очень сложно перестроиться на то, что православная церковная СМИ может быть такого высокого качества. Поэтому вот, как бы нет проблем. Для меня тут вообще нет проблем в этом вопросе.
У Даши еще глаза загорелись, я вижу.
Там же глаза горят. Нет, я просто, когда вы начали говорить про семью журнала «Фома», у меня просто был тоже опыт взаимодействия в студенческие годы с журналом «Фома». Я хочу сказать, кстати говоря, спасибо еще одному человеку, это Алексею Соколову. Большое спасибо за то, что...
Большой привет и любовь от нас.
Вот он директор, да, журнала «Фома», насколько я знаю сейчас.
Да, исполнительный директор.
За то, что он вот... поддерживает вот меня как студент, он тогда очень сильно поддержал. И мне что нравится, что вот и в Фоме, и на радио «Вера» готовы поддерживать студентов, ребят, которые еще не имеют рабочего
абсолютно
опыта, потому что очень сложно было вот куда-то пробиться, найти, и найти людей, которые готовы с тобой делиться каким-то опытом, готовы тебя обучать и тратить на это время и внимание. Вот как говорит Костя, ну, действительно очень сложно. И вот Алексей, он тогда как-то вот распростёр, скажем так, свои объятия, сказал, заходи, мы тебя всему научим, и это было очень приятно.
Но это
спасибо,
правда, школа
Алексею.
Фомы, которую да, вот я имела честь получить,
говорим, да,
правда, потому что Алексей Скалов, Николай Шершин, Глафира Базурина,
да,
вот люди действительно, которые, видимо, впитали каждой клеточкой вот то, чему...
Правильный дух.
Нас, да, да.
Но есть, мне кажется, один общий знаменатель вот у этой школы и у того, что на «Радио Вера» мы делаем, это вообще какая-то очень глубокая мировоззренческая позиция быть не против, а за. не выступать, не иметь целью необходимой кого-то покусать, кого-то обличить, кого-то раскритиковать, говорить не о том, что нам не нравится, а о том, за что мы выступаем. Там, не против чего-то, а там, за веру, за Христа. О том, что по-настоящему важно, этого тоже очень мало, потому что большинство медиа сегодня встают в позицию обличительную. И это просто. Это не так уж сложно. Я просто знаю, в таких редакциях работал, где вот признак хорошего тона — это когда ты в своем материале, репортаже на кого-то немножко так плюнул, иронично прошелся и посчитал, что тем, что ты вот кого-то обругал, ты выполнил свою гражданскую миссию и занял некую гражданскую позицию. Я всегда вспоминаю Довлатова в этой ситуации, когда он говорил уже в эмиграции, что после коммунистов я больше всего не люблю антикоммунистов, потому что любая позиция антиконтрпродуктивна. Вот у Фомы и у Радио Вера, при том, что мы говорим об очень сложных и проблемных и болевых вещах, всегда есть некий глубинный замысел сказать о Христе, о том, что человека спасает, о том, где надежда и где путь к выходу из тех трудных ситуаций, в которых мы все время оказываемся. И это очень такой важный принцип, который мы, которому мы учимся и который мы стараемся не оставлять. Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Наш еженедельный журнал подходит к концу. Сейчас в эфире «Радио Вера» после нас будет «Светлый вечер» с Владимиром Романовичем Легойдой, где мы тоже поговорим с ним как с главным редактором и о Фоме в том числе. В студии сегодня в этой программе, в журнале были мы, ведущие «Радио Вера», моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан, и наши гости Ольга Зайцева, руководитель проекта «Академия журнала «Фома», и Дарья Котвицкая, наша коллега по радиостанции «Вера», продюсер программы «Дело дня». Спасибо огромное. Ровно через неделю в это же время мы снова выйдем в эфир с еженедельным журналом «Радио Вера». До свидания.
До свидания.
До свидания.
Журнал на радио «Вера».